проговорив со мною 5 часов. Он в конце концов спросил: «Но, Билл, ты же хочешь приобрести поместье стоимостью 260 тысяч долларов?» В твоих рассказах звучали цифры 94, 52, 176, 168, 10 тысяч, но не больше. Как же ты собираешься выкупить поместье в 260 тысяч долларов? И он добавил: «Если Бог даст тебе 260 тысяч долларов, то даже я в него поверю». А я подумал: «И я тоже». Так мы расстались. На следующей неделе я получил письмо от человека из другого штата. Он писал: «Моя семья и я сильно изменились благодаря вашему семинару. И хотим, чтобы ваше служение распространилось как можно шире. Поэтому решили продать принадлежащую нам землю и передать деньги вам. Стоимость нашей земли — 260 тысяч долларов». Я отнес это письмо бывшему владельцу закладной и сказал: «Уверен, вам будет интересно прочитать это». Он прочитал письмо и сказал: «Я верю!» И имел в виду не только реальность пришедшего. Он поверил в Христа как своего Господа и Спасителя. В течение следующего года он 3 раза перечитал Библию и с радостью посвятил себя Спасителю и Богу, получив свидетельство реальности его существования. Я верю, что сегодня больше, чем когда-либо, Бог хочет показать свое могущество. Поэтому Он хочет, чтобы мы помнили, что все участники состязания, как когда-то пророк Илия, он собрал народ израильский и сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал, безбожный гуманизм, то есть возвеличивание человека за счет Бога, то Ему последуйте. Нельзя следовать и тому, и другому. Именно так часто и случается в жизни верующего. Мы пытаемся соединить несовместимое. И нас сегодня спрашивает Бог: долго ли вам хромать на оба колена?» Они решили проверить, кто истинный Бог. Сможет ли Бог Иегова совершить сверхъестественное? И сможет ли безбожный гуманизм и наука добиться того же? И вот они отвели день для эксперимента. Все пророки Ваала взывали: «Ваал, услышь нас!» Когда же у них ничего не получилось, вышел Илия, построил алтарь, положил тельца на алтарь. Он даже полил жертвенник водой, чтобы никто не усомнился. Мы часто пытаемся облегчить жизнь Богу, а Бог говорит: «Зачем устраняете трудности? Я хочу показать свое могущество». Они залили алтарь водой. Он выкопал вокруг канаву, вокруг жертвенника, и ее тоже наполнил водой. Потом воскликнул: «Господи, да познает народ сей, что Ты, Господь, Бог!» И не спал огонь Господень, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Главное отличие между безбожным гуманизмом и христианством в том, что безбожный гуманизм совершенно отрицает сверхъестественное. Они просто говорят, что сверхъестественное невозможно. Все имеет научное обоснование. Но сегодня Бог хочет проявить свое сверхъестественное могущество через наши жизни. Пришло время. Очень интересно. Вы кому-то говорите: «Бог вылечил меня от рака». А люди, скорее всего, думают: это ремиссия, временное улучшение. Вся жизнь — временное улучшение. Им большой радости от вашего исцеления нет. Вы ощущаете всю значимость сделанного Бога, а кого-то другого это совсем не трогает. Но вот если вы скажете: «Я сидел на игле и не мог побороть эту привычку». Или: «Я был гомосексуалистом и не мог перестать». Или: «Я курил 25 лет и не мог бросить. Пытался, но не мог». И потом скажете: «Я стал следовать Священному Писанию и выполнять то, что нам сказано,
Я избавился от своей привычки.
Тогда мир скажет:
вот это чудо. Расскажи-ка мне подробнее. Вы говорите, наш брак был разрушен. Мы ненавидели друг друга и решили, что никогда не будем даже и пытаться возобновить отношения. Мы несовместимы, разрушены уже никогда не собрать. Но однажды я начал применять Божьи принципы в своей жизни. Я просил Бога защитить мою супругу, которая жила с другим. И с Божьей помощью мы опять вместе, мы любим друг друга. И даже больше, чем раньше. Мы наслаждаемся общением друг с другом. И мир говорит: вот это чудо. Расскажи-ка нам подробнее о том, как у вас это получилось. Вы говорите: мы нуждались в том-то и том-то и были не в состоянии это купить. Но когда помолились, Бог послал нам необходимое в нужный момент и очень неожиданным образом, способом. И вам говорят: вот это чудо, расскажи-ка нам об этом. Именно подобного ищут люди сегодня. И именно это Бог хочет совершить в нашей жизни. И не в жизни только некоторых из нас, но в жизни каждого, и через наши жизни, и в людях вокруг нас. Если вы смогли сохранить, казалось бы, безнадежный брак, люди вас спрашивают: как у вас это получилось? Расскажите нам, научите нас тому, что Бог открыл вам. Это открывает перед нами большие возможности. Давайте пойдем дальше. Авраам. Сверхъестественное свершение. Бог даровал им сына в преклонном возрасте. Хочу кое-что подчеркнуть. Дети замышляются не людьми. Дети — Божье наследие. Бог говорит, что Он открывает утробу женщины, не мы. Бог открывает утробу, Он же ее и закрывает. Современный человек утверждает, что берет на себя функции Бога. Сами будем решать, кому жить, кому умереть. Решать, когда ты умрешь и сколько тебе жить. Будем решать, у кого будут дети, а у кого нет. Будем решать, какими будут наши дети. И пытаемся вторгнуться во все те области, где Бог осуждает наше вмешательство. Бог уже дал нам свое суждение в Слове. Если вам сказали, что вы не можете иметь детей, не надо искать врачей, которые бы помогли вам. Надо задать себе вопрос: верю ли я в то, что Бог может дать мне ребенка? Бог любит делать невозможное возможным. Посмотрите на множество примеров. Сколько великих людей, упомянутых в Писании, родились у бесплодных родителей. Бог еще не закончил свою работу. Бог хочет, чтобы вы знали, что эти дети не ваши. И, конечно же, не государственные. Они Божьи дети, и Бог дает их вам. Это всегда чудо. Но чудо особо предназначенное для вас. А приемные дети — не решение проблемы. Это не помогало раньше, не поможет и сейчас. Сара, зачем Богу вселять надежду в кого-то и допускать ее утрату? Потому что Бог хочет развить наш характер. Это приходит через крах надежды. Давайте посмотрим, как можно применить следующие принципы. Иосифу была дана сверхъестественная способность толковать сны. Христос воскрес из мертвых. Его ученикам была дана сверхъестественная сила. Иисус говорил о зерне, как примере Божьих путей. Во-первых, зерно может стать многими зернами. Это надежда зерна. Представим, что зерно решило: не выйду из кожуры, потому что иначе я умру. Я не хочу умирать. Вдруг что-то случится, и я вырасту тыквой. Я не хочу быть тыквой. Я хочу быть пшеничным зерном. Поэтому я крепко закрою свою кожуру и не пропущу влагу внутрь. Если такое произойдет, зерно так и останется одиноким. Но если оно оставит свою кожуру и будет готово умереть, тогда к жатве зерен станет больше. В 30 раз, в 60, в 100. Многие верующие сегодня не хотят испытать крах надежды. Они уверовали в силу позитивного мышления. То есть, что бы человек ни задумал, он в состоянии достичь. И мы бодро шагаем от замысла к результату. Ничто нас не остановит. Бог называет это пути человека. Мой путь, чтобы вы получили замысел от меня, не придумали его сами. Не то, что и на что способен ваш разум, а то, что Святой Дух откроет вам. То, что я хочу совершить через вас. И помните, когда Господь откроет вам свою волю, и вы с радостью начнете ждать ее воплощения, скорее всего, это не окончательный вариант. Это побудит вас действовать, но вас будет ждать крах надежды. И если вы не сдадитесь, но возрастете в вере и укрепите характер, я дам исполнение вашей надежды сверхъестественным путем, чтобы все поняли, это рука Божья. Апостол Павел говорит о трех важнейших жизненных принципах. Первый – это вера. Вера – это умение видеть, что Бог хочет совершить через вашу жизнь. Опять же, родители, вы уверены, что Бог хочет дать вам ребенка? Тогда не усыновляйте ребенка, чтобы заменить то, что медицински невозможно. Я, конечно же, не хочу сказать, что усыновление – это плохо. Кстати, усыновленность есть суть наших отношений с Христом. Через Него мы усыновлены в семью Божию. В усыновлении нет ничего плохого. Но прежде чем усыновить ребенка, надо быть уверенным, что Бог побуждает вас сделать это. Какова ваша вера? Что говорит вам Бог? Часто бывает так. Многие семьи сегодня хотят иметь своего ребенка, но врачи говорят им, что это невозможно. Тогда семья решает усыновить ребенка, чтобы получить то, что они иметь не могут. При этом они думают прежде всего о себе, а не о нуждах ребенка. Что же происходит дальше? Через год-другой у них появляется их собственный ребенок. И возникают проблемы. Как было у Авраама с Исааком и Измаилом. Напряженность между Исааком, сыном обетования, и Измаилом, сыном человеческих усилий.